Радио Свобода. Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. Четыре месяца назад, вечером 23 ноября 2006 года, в реанимационном отделении клиники Лондонского университета скончался Александр Литвиненко. Он умер, так и не узнав, что был отравлен экзотическим полонием-210, но при этом нисколько не сомневаясь, что его убили. Главным виновником этого убийства Саша считал президент Российской Федерации, с которым некогда по общим их ГБшным делам встречался. Эхо этого убийства за 4 месяца отнюдь не стихает. И можно с уверенностью сказать, что дети убийц Литвиненко обречены будут увидеть не один голливудский фильм об этом преступлении и прочесть не одну книгу о нем же. Рассчитывали ли на такой долгоиграющий эффект организаторы и исполнители этой ликвидации? Какие выгоды они получили, убив сбежавшего в Англию подполковника ФСБ? Сколько неприятностей этим для себя и России нажили? И кто и как определяет мишени для такого рода актов? В пятом номере выходящего в Москве еженедельника «Новое время» появилась статья, содержащая некую новую версию организации политических убийств лиц, по разным причинам причисляемых к противникам российской власти. Статья начинается с упоминания вышедшей в конце февраля в эфир на телеканале NBC программы «Кто убил Александра Литвиненко». Точнее, с упоминания случайного, по словам автора, совпадения фактов. За 5 дней до показа программы «От сердечного приступа» умер принимавший в ней участие журналист лондонской «Таймс» Дэниел МакГрори, а 5 днями позже выстрелами в живот тяжело ранен специалист по России, приятель переметнувшегося на Запад генерала КГБ Олега Калугина, он тоже участвовал в передаче, американец Пол Джоэл. В конце публикации упоминается еще об одном совпадении. На другой день после официальной даты создания Организации ветеранов разведки и дипслужбы «Честь и достоинство» был застрелен Сергей Юшенков. Собственно, способом организации политических убийств и посвящена эта публикация, которую я для своих собеседников и для тех, кто ее не читал, сейчас, как могу, коротко перескажу. Итак, первый тезис статьи. Секретные органы России мстительны и ничего никому не прощают. В статье говорится.
Калугин в программе упомянул о старом правиле чекистов – никогда не забывать и никогда не прощать тех, кто нарушил законы корпорации. Если это правило действует, как считает Олег Калугин, то сам он просто-таки возглавляет группу риска. Его назвал предателем президент Владимир Путин.
Открытая реализация этой мстительности может вступить в конфликт с политическими интересами государства.
История знает много примеров, когда использование формальных спецслужб для решения щекотливых поручений било по репутации государства. Один из недавних примеров – арест сотрудников российских спецслужб, устранивших Яндарбиева в Катаре в 2004 году.
Однако можно утолить потребность вместе тайно, и это не повредит репутации государства. В подтверждение этого тезиса ссылка на фильм Спилберга «Мюнхен», в котором изображена сверхсекретная израильская операция «Возмездие террористам, убившим израильских спортсменов на Мюнхенской Олимпиаде». Следующее положение статьи в новом времени. Для тайных операций такого рода необходимо создание оперативных соединений, действующих автономно от большой системы спецслужб, наделенных возможностями действий, не ограниченных законами, а для взора посторонних никак не связанных с конторой.
Принцип организации автономной группы с правом ликвидации людей без суда и следствия может оказаться вполне привлекательным и востребованным в определенных случаях и для внутреннего пользования, и особенно для внешнего, когда легальные способы достать тех, кого нынешняя российская власть считает врагами и предателями, исчерпаны или их просто не существует.
И, наконец, автор намекает, что такой неформальной структурой может явиться уже упомянутый мной некоммерческий благотворительный фонд ветераны разведки и дипломатической службы за духовное возрождение Отечества, честь и достоинство. Что вы об этом думаете? Спрашиваю я у бывших агентов советской разведки, а ныне исследователей ее истории Олега Гордеевского и Бориса Володарского, а также у историка советских разведывательных, сыскных и карательных органов Никиты Петрова. Последний сразу отмечает.
Я даже не увидел автора.
Да, статья подписана псевдонимом.
Нет, но он печатает то, что угодно Кремлю, и при этом чего-то еще опасается. Вот что интересно.
Видимо, он истолковывает ситуацию иначе.
Я думаю, что он хорошо все истолковывает. Именно потому, что он печатает угодное Кремлю, он и скрывает свою фамилию.
А что же угодно Кремлю?
А Кремлю на самом деле удобно то, что формально отрицается причастность официальных российских структур ко всему этому. Вроде как некая самодеятельность отставных чекистов. Это на самом деле версия, которая вполне Кремль устраивает.
Не сговариваясь с Никитой Петровым, Борис Володарский также исключает всякую самодеятельность в убийствах, которые у всех ныне на слуху.
Совершенно исключено. Никаким образом не могло быть. Никакая самодеятельная организация, тем более бывших офицеров, тем более ветеранов, не способна на проведение крупномасштабной зарубежной спецакции.
Ну а как вам сама идея организации автономной группы с правом ликвидации людей без суда и следствия? Это что, новинка для русских секретных служб?
Нет, создание таких автономных групп, назовем их так, не новинка. Это практиковалось при советской власти, начиная с 1924 года, и потом перешло на индустриальные рельсы, когда кадровые офицеры, хорошо подготовленные, стали присутствовать в рамках органов внешней разведки для исполнения спецопераций за рубежом.
Кстати, автор статьи «В новом времени» апеллирует к израильским образцам, знакомым ему по фильму «Мюнхен». Но если вглядеться в то немногое, что до сих пор опубликовано по организации операции против мюнхенских террористов из «Черного сентября», становится ясным, что израильтяне во многих деталях подражали советским образцам. Между прочим, одна из самых известных советских автономных террористических групп, группа Яши, продолжительное время оперировала именно на Ближнем Востоке, но своими убийствами и иными террористическими действиями прогремела не только там. Судьбу ее руководителя и соучастников его мокрых дел полезно знать и его сегодняшним коллегам, и тем, кто является противником системы политических убийств.
Яша, он же Яков Исакович Серебрянский, Бергман, с 1907 по 1909 член партии эсеров-максималистов, а в 1917-19 правый эсер. Участвовал в убийстве еще до революции, за что пару лет отсидел. В мировую войну полгода прослужил в армии, был ранен. Оказался в теплом Баку, где через 4 месяца после большевистского переворота получил хлебную красноармейскую должность начальника по охране продовольствия. С 19-го, когда Баку взяли англичане, по 21-й по линии ЧК находился в Персии. В августе 21-го его демобилизовали, а в декабре арестовали в Питере за эсеровские связи. Выпустили, снова арестовали по подозрению во взяточничестве. Тут в судьбу его вмешался другой эсер-чекист, убийца Мирбаха Яков Блюмкин, направлявшийся в качестве резидента ОГПУ в Палестину. Серебрянский поехал его замом и за год создал там чекистскую ячейку, в которую входили как сионисты-переселенцы, так и белые мигранты. Они и стали позднее ядром группы Яши, особой независимой от руководства иностранного отдела ОГПУ, группы при председателе ОГПУ, задача которой состояла в глубоком внедрении агентуры на объекты военно-стратегического значения в США, Западной Европе и Японии, подготовки и проведении диверсионных операций в тылу противника. Одной из основных задач нелегального аппарата группы Яши была организация специальных мероприятий за рубежом в отношении наиболее злобных врагов СССР, предателей и изменников Родины, то есть убийства и похищения людей.
Самая знаменитая спецоперация группы Яши – похищение в Париже по распоряжению Сталина и вывоз в СССР генерала Кутепова. Серебрянский получил за это орден И Сталин запомнил его успехи в этом деле, что впоследствии в очередной раз помогло выйти Серебрянскому из тюрьмы. Сына Троцкого, Седова, выкрасть не удалось. В процессе спецмероприятия умер. В 1938-м Яшу и его группу снова арестовали в СССР. На этот раз за шпионаж. Лупили на следствии. Сознался и подписал. В 1941-м приговорили к высшей мере. Но с началом войны понадобились специалисты по мокрухе. Его выпустили и амнистировали. В следующий раз арестовали уже после смерти Сталина в 1953-м. Все за то же, за что и в 1938-м. Умер в 1956-м на допросе. Через месяц после того, как Хрущев произнес свой секретный антисталинский доклад на 20-м съезде. В 1971-м по ходатайству Андропова реабилитировали. Судьба подельников не менее плачевна, времени нет рассказывать. Но сегодняшним сторонникам идеи создания автономных групп мстителей тут есть о чем задуматься. Историк Никита Петров говорит.
Конечно, группа Яши является наиболее ярким и наиболее характерным примером. Яша был достаточно влиятельным, и у него были достаточно широкие полномочия. Но принципы работы группы, конечно, отличались отчасти и от работы иной. Задачи были другие. Задача была диверсионно-террористическая, и ставка делалась исключительно на нелегальные методы работы. Но, между прочим, когда в конце концов началась серьезная чистка уже при Берии НКВД, Яша был арестован и был даже приговорен к смертной казни. Потому что такая деятельность, она и властям казалась подозрительной. Если они совсем не контролируют подобные группы, это представляет опасность на самом деле и для официальной власти. Так что, если говорить о том, что кто-то думает сегодня возрождать подобные методы и подобные группы, то это на самом деле прежде всего опасность для самого российского государства.
Согласен. В советское время Сталин, к примеру, принимавший порой решения об убийствах единолично, осознавал такую опасность. Поэтому и сажал, и казнил периодически этих мокрушечников. В Израиле, где единоличное решение о казни того или иного лица принципиально невозможно, после Мюнхена для решения таких вопросов был создан специальный совещательный орган, комитет X. А как принимают аналогичные смертельные решения в современной России? Борис Володарский.
После того, как операция инициирована, а она может быть инициирована как сверху, так и снизу, то есть руководство службы могло предложить такую операцию или могло получить задание из Кремля, вкладывается план операции, поручается конкретному исполнителю разработка плана операции, назначаются исполнители, намечается оружие, отрабатывается время, площадка. Это докладывается, анализируется, корректируется и потом докладывается руководителю отдела. Руководитель отдела докладывает начальник управления докладывает, соответственно, руководителю службы и дальше докладывается президенту. В такой операции и информированность по такой операции, как была проведена в Лондоне, было информировано, с моей точки зрения, не более 5, но максимум 6 человек.
Операция в Лондоне, которую упомянул Борис Володарский, это убийство Литвиненко. И вот вопрос, который давно у меня крутится. Как выбирают мишени для убийства? Почему Литвиненко? Мне отвечает Олег Гордеевский.
Сейчас выбирают тех, которые вызывают самое сильное раздражение верховных правителей. А самое сильное раздражение вызывал Александр Литвиненко. А почему? Потому что Александр Литвиненко почти каждый день писал статьи против Путина и против КГБ. С именами, с кличками, с оскорблениями, с нападками, с резкими выпадами. Люди в Союзе знали, в России, что на чечен сайте вы найдете интересный материал Литвиненко. И Литвиненко писал, и он столько написал, и когда он начал говорить об интимных вещах жизни президента, об интимном сложении, привычках и так далее, он не выдержал и сказал, мы его задушим.
А что, по вашему мнению, произошло с МакГрори, смерть которого в новом времени исподволь увязывается, по крайней мере, по дате, с выходом в эфир программы об убийстве Александра Литвиненко?
Люди умирают. Раскройте газеты, раскройте некрологи. «Таймс», «Дели Телеграф», «Гардиан», везде разные люди. Люди умирают, как мухи. И все с чем-то связаны. Один связан с DCHQ, это служба перехвата. Другие связаны с MI5, другие с MI6. Эти с армией, эти с разведкой армии. Это что, идет атака на стариков? Это же глупости. Люди просто умирают по старости. Так и во всем мире. Люди умирают нечаянно, в 50 лет, в или 80 лет. И никаких не надо делать выводов, что люди умирают, потому что их убирают у КГБ. У КГБ они бы хотели многих убить, но у них ресурсов нет.
Бывший советский и британский шпион, а ныне историк разведки Олег Гордеевский. Упоминание в обсуждаемой нами статье случаев Магрори и Джояля он считает искусственным притягиванием.
Пока еще нет волны убийств за границей. Я человек КГБ, я знаю их штучки, я, так сказать, можно сказать, с ними борюсь. Но там, где они не виноваты или где они не могут, то там они не могут.
Тогда позвольте снова вернуться к обсуждаемой статье «В новом времени». Там, с одной стороны, цитируется Калугин о старом правиле чекистов «никогда не забывать, никогда не прощать тех, кто нарушил законы корпорации». С другой стороны, в статье констатируется.
Впервые в истории России представители секретной корпорации управляют страной, то есть их никто не контролирует. Враги корпорации, таким образом, совпадают с врагами власти, которая отождествляет себя с государством. Это, как минимум, не исключает возможности неформального принятия или одобрения решений, находящихся в логике корпораций, при формальной приверженности диктатуре закона, чего требует нынешний статус бывших офицеров спецслужб.
Для меня, читателя, это означает, что корпорация, сама припечатавшая себя каиновой печатью предательства, как еще обозначить коллективное неисполнение чекистами присяги, обещали до последнего дыхания сражаться за сохранение советского общественного и государственного строя, но не сражались и не сберегли, клялись в верности своим коммунистическим идеалам и башкам, и предали, и продали их. То есть вот эта самая корпорация, обретшая ныне высшую государственную власть в стране, отождествляющая себя с этим государством, но от своих членов требующая лояльности лишь к самой себе, вот эта самая контора готова компенсировать свои очевидные предательские комплексы неполноценности местью тем ее бывшим членам, которые отказались жить по ее законам. Таким был Литвиненко, но таких же много. Тот же Калугин, извините, вы, к примеру.
У КГБ мы они бы хотели многих убить, но у них ресурсов нет. Вы посмотрите, в Соединенных Штатах где-то около 30 перебежчиков. В Германии около 10 перебежчиков. В Англии около 10 перебежчиков. Вот и получается уже 45 или 50 перебежчиков. И вот они начнут их стрелять. Ну, вы представляете, к чему это приведет? Будет сплошная перестрелка по всей Соединенным Штатам и Великобритании. И ни к чему это хорошему не приведет. И все понимают, что КГБ и не справится, и не сможет, и не хочет. Но живет там какой-то, не буду называть фамилии, живет человек, никому не мешает, чего разводит. Ну, тогда вот он предал, да, он подвел коммунистов и агентуру, и все прочее. Но сейчас уже все о нем забыли. Ну, и черт с ним. Вот, никакого списка нет. И что Калугин говорит, никогда там не прощают, это просто глупость, потому что большинство перебежчиков, начиная с 20-х годов, 30-х, 40-х, очень много в войну, и потом все послевоенные, холодная война, большинство перебежчиков живут и здравствуют, а многие просто умерли спокойно. И, слава богу, никакого акта террора нет. Вот этот был акт, единственный, который я осуждаю как очень неприятный. Это Яндарбиева. Их же тут же поймали. Вот это катарская полиция, арабская полиция, маленькое государство. Тут же поймали этих чекистов, поставили их перед камерой. И они чистосердечно все рассказали, как они убивали этого старого заслуженного человека. После таких актов им начинать массовое убийство... Или после акта с Литвиненко, когда весь мир говорит, полоним Литвиненко, полоним Литвиненко. Ну как они будут сейчас убивать? Представляете, что сейчас? Стрелять в нижнюю часть живота какого-то американца, который приехал домой в провинцию. Ну это же глупость.
Ну тогда давайте говорить о проблемах эффективности метода тайных убийств. Борис Володарский, прошу.
Тайные убийства всегда очень эффективны. Они проводились, по моим данным, с начала 20-х годов. Первые операции, которые у меня зарегистрированы в моих архивах, относятся к 25-му году. Это убийство дефекторов двух того, кто был известен как Владимир Нестерович, и Джевалковский были убиты в разных странах, в Польше и в Германии, соответственно, оба отравления. И по сегодняшний день операции очень эффективны, они позволяют решать те задачи, которые ставятся руководством службы и правительством. Поэтому они проводились, проводятся и будут проводиться дальше.
И что, в современных условиях отрицательный для государства эффект такого рода действий разве не превалирует над выгодами?
Опыт показал, что не превалирует.
Таково мнение Бориса Володарского. А теперь Никита Петров. Давай начнем с убийства Литвиненко.
За убийством Литвиненко стоит вне всякого сомнения государство, потому что метод и вещество были использованы такие, которые в частные руки такие вещества попасть не могут по определению. Кстати говоря, та же газета «Известия» сама себе противоречит. Она постоянно утверждает, что безумных денег стоит Полоний 210. Я понимаю, что больших денег, я не знаю, безумных ли, но это лишний раз подтверждает, что за убийством стоит государство.
Таким образом, государство стоит и за группой. Вряд ли это преступление одного человека, которое
было.
То есть государство не отказалось от способов террористического решения политических и другого рода проблем.
А что, разве после случая с Яндарбиевым у кого-то были в этом сомнения? Или были какие-то иные мнения относительно целей этого убийства и кто за ним стоит? По-моему, все уже тогда было ясно. И то, что и общественное мнение это проглотило, и мировое сообщество это проглотило, и не были назначены парламентские слушания в России. А наоборот, российская пресса выражала скрытое удовлетворение по поводу, кстати говоря, освобождения двух человек, которые были осуждены в Катаре за это преступление. Так что чего ж тут говорить? Это уже такое состояние нашего общественного мнения, такое состояние общественной морали.
Время подходит к концу. Так каковы же плюсы и минусы политики скрытых государственных убийств?
Минусы – это те же самые, что и рассмотрел в свое время Сталин, как я понимаю. Это бесконтрольность и в таком случае неуправляемость, и неизвестно, в какую сторону этот террор будет направлен. То есть это как инструмент без надежного управителя. Трудно представить себе, что будет делать автомобиль, если начнет ездить сам по себе, или бензопила, который возьмется пилить все, что ей именно самой вздумается, а не тому человеку, который должен это делать и решать. Так что здесь вот это минус, и второй минус это, безусловно, ну скажем, врождение просто в общий политический бандитизм подобной линии.
А плюсы и перспективы?
А вот плюсов и перспектив, если честно сказать, я не вижу.
Историк советских спецслужб Никита Петров и выходцы из них, изучающие ныне историю разведки, Борис Володарский и Олег Гордеевский о выгодах и вреде тайных государственных убийств, а также о статье, опубликованной на эту тему в журнале «Новое время». «Разница во времени». Продюсер Лина Ширяева. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Несколько минут назад в Нью-Йорке открылось заседание Совета безопасности ООН, на котором обсуждаются санкции против Ирана в связи с отказом этой страны прекратить работы по обогащению урана. В Нижнем Новгороде в субботу разогнан несанкционированный марш несогласных. Десятки человек задержаны. В Шатойском районе Чечни под огонь попали местные жители. Одна женщина погибла на месте, две тяжело ранены. 13 российских общественных организаций приняли решение объединиться в политическую партию «Народный союз». Объединение произойдет на базе партии «Народная воля» во главе с вице-спикером Госдумы Сергеем Бабуриным. Папа Римский Бенедикт XVI выступил с критикой Европейского союза за, как он выразился, «забвение христианских истоков». Германия от имени всего Европейского союза обратилась к Ирану с призывом освободить британских моряков, захваченных иранскими военными. Иран заявляет, что моряки вторглись в его территориальные воды и останутся под арестом до окончания расследования. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал новое палестинское правительство пойти навстречу требованиям международного сообщества. В воскресенье он встретится с главой автономии Махмудом Аббасом. Общественные деятели Европы призвали Европейский Союз немедленно ввести жесткие санкции против властей Судана, попустительствующих кампании насилия в Дарфуре. Среди авторов обращения Том Стоппард, Гюнтер Грасс, Умберто Эко и Вацлав Гавел. В Киргизии отмечают вторую годовщину тюльпановой революции. Оппозиция вновь критикует власть и требует реформ. В Неаполе может быть объявлено чрезвычайное положение. В этом городе на юге Италии не прекращаются убийства, за которыми, по убеждению властей, стоит местная мафия. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стрелян с передачей «Ваши письма». Каких только писем не шлют люди на «Свободу». Вот один наш слушатель вспомнил о крестовых походах и пишет о крайней необходимости без дальнейшего промедления, цитирую, «отлучить от церкви религиозных иерархов», благословивших крестовые походы, во время которых были заколоты и сожжены тысячи мужчин, женщин и даже детей, и во всеуслышание признать, что их действия подпадают под определение о терроризме. Иначе, продолжает он, нам никто не поверит, и никто в нехристианском мире наши заверения о миролюбии никогда не воспримет всерьез. Такой поступок, несомненно, разрядит ситуацию в современном мире, и подобное признание вовсе не является тем, что мы с надеждой можем ожидать только от католической церкви. Это необходимо сделать от лица всего христианского сообщества, ибо история других конфессий также не лишена печальных примеров обжигающей нетерпимости к инакомыслящим. Я ждал, что автор вспомнит о детских крестовых походах. Вот где был ужас. Собирают несколько десятков тысяч ребятишек и гонят за тысячи километров к гробу Господню. Отнять его у мусульман не оружием, а силой невинности. Погибли по дороге почти все, утонули в море, многих продали в рабство в Египте. С автором можно согласиться, история христианства – страшная история. Но и у нее есть свои доброжелательные толкователи. Почему надо считать положительной ту свирепость, с которой церковь подавляла инакомыслие, говорят они? Потому что люди, мол, разбрелись бы кто в лес, кто по дрова, и каждый, считая только себя угодным Богу, резал бы остальных, и войне всех со всеми не было бы конца. Сама неистовая природа средневекового человека требовала, мол, любой ценой свести все верования в одно. Прочитаю открытку из Марии Л. «Уважаемый господин Стреляный, в России армия для народа или народ для армии? Трасса Яшкар-Ала, Солнечный, нашпигована ракетными точками. Поселки Речной, Заря, Юбилейный. Военные беспредельничают. Дороги перекрывают постоянно, на неопределенное время. Едешь из поселка Советский в Яшкар-Алу в республиканскую больницу, а в селе Кузнецово военные дорогу закрыли, ракету перевозят, и стоишь весь день. В больницу не попадешь, беспредел полный. Страдают жители Сернурского тракта, Сергей, поселок Советский». Следующее письмо. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Пишу вам из Витебска, где существую с семьей из 4 человек, неизвестно как, на зарплату, размер которой стыдно называть. Но дело не в этом. Любой тоталитарный режим способен существовать только в экстремальных условиях. И если их нет, то он создает их сам. Отсюда и враги внутри государства. На что-то другое ума не хватает. Причем, что я заметил, изучая историю, Анатолий Иванович, все фюреры думают, что с ними будут воевать их оружием и обязательно в тот момент и там, когда и где они ждут. Слава Богу, в которого я не верю, что общество, молодежь все-таки развиваются. Следующее письмо на свободу. Уважаемый господин Стрелян, я обращаюсь к вам с вопросом по поводу сладкой парочки Абрамович-Путин. Пишу по алфавиту, так как не знаю, кто впереди. Все не так просто, как кажется. Чекисты разоряют и сажают главного конкурента Абрамовича. Скупают недвижимость на Западе. Все это смахивает на подготовку запасных позиций. Это мои домыслы, догадки. Фактов хватает, доказательств нет. Поправьте, если я ошибаюсь. Тонна нефти стоит 300. Абрамович – друг чекиста. У меня таких нескладушек полно. Как-то раз спросил Петровича, кто в команде Абрамовича самый главный игрочок. Лэмпард? Терри? Дурачок, ты весьма далек от сути. Раньше Ельцин, нынче Путин. Может, уже вся страна у Ромы в кармане? Так уже было. В 19 веке Ротшильды содержали королей. Очень хотелось бы послушать ваше мнение, кто хвост, а кто собака. Наша печать высказываться на эту тему боится. Анатолий Лепко, Москва. Нет у меня мнения, кто хвост, кто собака, Анатолий. Знаю только, что у чекиста друзей быть не может. Сатирические нескладушки Анатолия Лепко – это современное народное творчество, оппозиционное творчество. Оно не прекращалось ни на минуту со времен юродивых. Сочинил человек такой стишок и чувствует себя отмщенным, даже победителем. Ты, конечно, царь и все такое, можешь лишить меня жизни, но убить меня словом тебе не дано, а я тебя убиваю им столько раз, сколько захочу. Сколько раз посетит меня вдохновение, столько раз тебя и убью. Каждый такой стишок восстанавливает равновесие в мире. Торжествует закон, согласно которому ничто не остается без воздаяния, ни добро, ни зло. Письмо из Люберец. Вроде бы вам, Анатолий Иванович, еще не писали об игромании. Это горе человеческое все больше наваливается на людей. Камень, брошенный рукой человека, принадлежит дьяволу. Встретила я прошлым летом женщину на краю одной деревеньки. Она спала на земле возле пустого покосившегося домика. Одета скромно, но очень чисто. Мы разговорились. Ей 67 лет, одна вырастила сына. Всю жизнь испытывала вынужденную зависимость, чтобы получить квартиру в Люберцах. Когда сын женился, пришлось разменять квартиру. Женщине досталась 14-метровая комнатка в квартире с двумя соседками. Через несколько лет сноха проиграла в казино квартиру. Сначала сын один пришел к матери, потом привел и сноху с внуком. Теперь на 14 метрах живут вчетвером. Женщина совсем не может спать, задыхается. Ее состояние просто ужасно. Некоторые современные философы пишут, что в наши дни происходит ускорение некоего прогресса зла. Нераскаянное зло обладает свойством накапливаться. А вы, Анатолий Иванович, что думаете по этому поводу? Спрашивает эта слушательница. Когда задаются такие вопросы, или сам себе их задаешь, то первым делом мысленно прокрутишь, бывает, пленку с записью европейской истории лет за 1000. Реки, моря крови, нищета, бандитизм, ужасающая детская смертность, а эпидемии чумы, холеры, вполне сравнимые с ядерными войнами. Наконец, две мировые войны. И вот последние 60 лет. Это же как один благословенный летний день по сравнению со всем, что было. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Следующее письмо. Будучи членом профсоюза до 91 года, я отдыхал в крымском пансионате 3 недели всего за 21 рубль. Кто сейчас отдыхает на курортах, известно, только не рядовой инженер. В период 94-99 годов задержки выплат зарплаты и пенсий составляли от 6 месяцев и более. Спасло долготерпение русского народа и приусадебная картошка. Об этом радио «Свобода» вспоминать не любит. У меня вопрос. Когда передачи свободы освободятся от пессимизма? Помню, слушал передачу об архитектуре Казани. Звучали сожаления о состоянии некоторых старинных зданий. Я был в этом городе. Отреставрирован Кремль. К небу поднялись изящные минареты мечети Нур-Шариф. Новые станции казанского метро радуют глаз. Неужели нужно вести передачи сквозь черные очки? Запомните, Россия не во мгле, как кажется некоторым. Извините за резкое письмо. Наболело. Александр. По-моему, Александр, вы нам уже писали что-то в этом духе. Я не сразу решил, что делать с вашим письмецом. Вот, думаю, прочитаю из него о том, что рядовой инженер не может позволить себе отдых на море, как когда-то. Вы скажете, что это взгляд сквозь черные очки. А если еще добавлю про долготерпение русского народа и спасительную картошку, то окажусь совсем черным пессимистом. А взять только изящные минареты и новые станции казанского метро, потеряется смысл вашего письма. Так что вы можете судить по самому себе, как трудно иногда быть стопроцентным оптимистом. Чем измеряется качество власти? Так начинается следующее письмо. Прежде всего, мерой понимания культуры. Трагедией для страны становится приход к власти некультурных людей. Россия перманентно переживает эту трагедию на протяжении последних 90 лет. Сколько красоты создал Серебряный век, и вот он обрушился в пропасть. Гиблая воронка завелась над ним. Советская власть уничтожила или разбазарила бесценные художественные сокровища, вырвала с корнем великую крестьянскую культуру, погубила лучших писателей, художников. В 91-м году произошло коварное перерождение этого чудовища. Как мы обманулись тогда? Думали, оно кануло навеки. Вседозволенность стала нормой. Культура переживает величайшее унижение. Какие жалкие гроши получают наши библиотекари и музейщики? «Недавно я проехал по Онеге», — продолжает автор. «В каком ужасном положении шедевры народной архитектуры? Легендарная Владимирская церковь в Подпорожье вот-вот обрушится. А бесконечно одинокая церковь в Красной Ляге. Постыдно, что для сохранения этих жемчужин у государства нет денег. Вымотанный многовековой несправедливостью, народ покорствует». Призвание народа творить историю, но он перестал это делать. Огромная страна сползает в пропасть. Держится она на преступном прожигании естественных ресурсов. Система все больше обнаруживает свой растратный характер. Она отторгает культуру бессознательно, видя в ней врага. Власть чиновников бесконтрольна. Рыба гниет с головы. Эта голова кишит червями. Смрад от нее идет на весь мир. На это и надежда. Пусть власть разложится до такой степени, что ее смена здоровыми силами станет неизбежной. Это письмо на свободу написал доктор философских наук. Не назову его, чтобы свободнее и не в обиду ему сказать пару слов. Кажется, что этому письму не пара недель, а четверть века, если не больше. Все то же разделение. Хороший, но несчастный народ, плохая, но счастливая власть. Все те же рассуждения о том, что призвание народа творить историю, хотя все народы до сих пор только теми были заняты, что выживали. Все та же сказка про Серебряный век. Это годы между Первой русской революцией и Первой мировой войной, какой-то десяток лет. Взлет нескольких крупных поэтов, писателей, художников. Но главное, чем отличилось то время, разгул вседозволенности. Кокаин, выпендреж, общение с потусторонними силами. Воспевалась всякая гниль, разрушение. С манерным нетерпением ждали конца света. Трудно не согласиться с Фазилем Искандером, который вслед за Буниным питает отвращение к этому порочному времени. Сегодня не согласиться с ними труднее, чем лет 15 назад. Ведь кое-что вернулось. Серебряным веком обычно восхищаются люди, которые плохо знают, о чем говорят. На них чарующе действует само выражение «Серебряный век». Скажи им, что это было время, когда образованная Россия словно сошла с ума, была захвачена романтикой бесстыдства и шарлатанства, смутятся. Но это, по-моему, и хорошо, что Серебряным веком восхищаются люди, которые его не знают. Так он невольно искупает свой грех перед Россией. Они представляют его прекрасным, возвышенным. И слава Богу, было бы ужасно, если бы они воспевали его таким, каким он был на самом деле. Письмо из Кишинева без подписи. Вы посмотрите, Анатолий Иванович, какую грязь льют российские телеканалы, особенно ОРТ, на Грузию, Украину, Молдову, Прибалтику. И за что? За то, что эти страны сделали выбор, который не нравится России. Это видно за каждым словом. Я сам румын, живу среди русских в Кишиневе. И вижу, что и они страдают от российской политики. Многие из нас уехали на Запад. Италия, Португалия, Испания. Вот страны, которые относятся к нам по-человечески, тем самым получая молодых, годных для работы людей. Россия нам отказывает в человеческом отношении. Нас гоняют по Москве, издеваются регистрацией и скинхедами. Мы не хотим, чтобы вернулись времена, когда нас распихивали по сибирским лагерям. Но Россия никак нас не отпускает, не оставляет в покое, раздувая такие очаги, как Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Крым. «Я свободно передвигаюсь по Европе», — продолжает автор. «Видел русских из Латвии в Германии. Они кричали, как их обижает латвийская власть. Но первыми рванули не в Россию, а на Запад, за дешевыми машинами и заработком. Задаюсь вопросом, почему в Москве не хотят, чтобы мы жили спокойно? Ведь жизнь коротка, и мы не хотим обратно ни в коммунизм, ни в империю, а стремимся в загнивающий, в кавычках, западный капитализм. Мы не хотим жить в изоляции от других народов Европы». Так заканчивается это письмо. Следующее письмо из Луганска. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. Грузия определилась со своим вступлением в НАТО. Она будет там. Украина пока тянет. Не знаю, как кого, а меня в детстве учили быть последовательным. Посмотрите на путинцев и наших бандюковичей. Свои деньги они предпочитают держать не где-нибудь в Туркестане, на Кубе или в Северной Корее, а в банках стран НАТО. Костюмы, часы и прочие прибамбасы оттуда же. Передвигаться предпочитают не на ЗАЗах, УАЗах и ПАЗах, а на иномарках. Последний писк автомобильной моды в СССР – натовский джип «Хаммер». Я уже не говорю о натовских джинсах на заднице каждого русского патриота, о персональных компьютерах и об интернете, исчадие Пентагона. Анатолий Иванович, прошу вас объяснить своим слушателям, что без НАТО всего этого не было бы. Использовать натовский Windows для референдума против НАТО, как было в Крыму, все равно, что плевать в колодец, из которого пьешь. С уважением, Родион Николаевич, Луганск. Не горюйте, Родион Николаевич. Главное, что так будет и впредь. Все прибамбасы будут идти оттуда же, откуда и сейчас идут. Остальное дело времени. Вам, чтобы разобраться в бандюковичах, потребовалось, может быть, несколько недель, а кому-то нужны годы. Не все люди одинаковы. Много тугодумов, у многих еще живы советские страхи, много обиженных на жизнь. Многие не хотят остаться без врага, с которым, что называется, сроднились. Многие светлые умы уезжают за рубеж, чтобы помогать американцам выкачивать сверхприбыли из колоний и полуколоний, во что превратилась и наша страна, пишет, например, господин Артемьев. Попробуйте ему что-то объяснить. Такое направление мысли должно угаснуть само собой, даже незаметно для человека, так что он потом искренне удивится, если ему напомнить его собственные речи. Я, скажет, не мог молоть такой чепухи. Такие вещи, возможно, и бывают, но они требуют времени. Один наш слушатель вдруг вспомнил гимн России. Неужели неспроста? Неужели почуял приближение нового гимна? Читаю. Текст гимна являет из себя набор мертворожденных штампов. Они не задевают сознание. Он может считаться эталоном бесталанности. Что-то такое вполне мог бы составить компьютер. Утверждение этого текста выявило и состояние страны, и уровень ее руководства. качество гимна находится в полном соответствии с качеством одобрившей его власти. Михалковский гимн является зеркалом современной России. В этом его несомненная историческая ценность. Каждодневное его исполнение не только оскорбительно для языка, на котором писали Пушкин и Толстой, бесспорно, что оно представляет колоссальную опасность для духовного здоровья граждан России, заявляет автор. Не знаю, как насчет здоровья, но и в самом деле трудно представить себе, чтобы после большой футбольной победы московская или петербургская толпа пела нынешний гимн. Или я ошибаюсь? Украине повезло больше. В конце прошлого лета, когда украинская сборная выиграла у сборной Швейцарии, 50 тысяч жителей русскоязычного Донецка всю ночь размахивали украинскими флагами и пели украинский гимн. Ко дню провозглашения независимости Украина уже имела национальный гимн. Ему насчитывалось ровно 130 лет. Он был запрещен и в царское, и в российское время. Его и сделали государственным. Написан он был, кстати, в Архангельске, ссыльным украинским поэтом. Пишет господин Левчак. «Здравствуйте, Анатолий Иванович. В Екатеринбурге завершился длительный судебный процесс. Два сотрудника транспортной милиции, капитан Закиров и полковник Мухаммедханов, признаны виновными в том, что состряпали ложное сообщение о минировании самолета. Хотели отправить двух опоздавших пассажиров. По официальной версии, это были некие коммерсанты. Однако в народе говорят, что это были два генерала, приезжавшие проверять работу нашей транспортной милиции. На самолет они опоздали, потому что пьянствовали в аэропорту с провожавшими их чинами. Самолет уже был в воздухе. Менты добились его возвращения в аэропорт Кольцово. Я лично больше верю генеральской версии, пишет автор. Чем еще объяснить мягкость наказания? Меньше 2 лет колонии поселения. Технология такой борьбы с терроризмом, в кавычках, у них отработана. Это стало доходным бизнесом. Спектр предоставляемых услуг весьма широк. Можно провести человека, минуя контроль. Можно в угоду опоздавшему задержать или даже вернуть самолет. Что, интересно, станут делать эти бизнесмены, если угроза терроризма вдруг исчезнет? Ведь делать-то они, по сути, ничего не умеют. Народ озлобляется до предела. У нас в Екатеринбурге мужик пришел в милицию и взорвал там гранату F1. Причем мстил он не какому-то конкретному обидчику, а ментуре в целом, как организации. Александр Левчак, Екатеринбург. В жизни ментовский беспредел, а на экране героизм и благородство. Кремль не говорит телевидению «делай развесистую клюкву про милицию». Он говорит хитрее. Не надо смаковать такие случаи, как тот, о котором пишет наш слушатель. Не смаковать – главные слова в языке кремлевской цензуры всех времен. Если бы вслед за 130-й серией слащавого сериала о ментах были как следует показаны капитан Закиров, полковник Мухаммедханов и те генералы, для которых они старались в аэропорту Кольцову, беспредела в стране было бы меньше. Говорю это для тех людей, которые считают, что цензура не мешает им жить. Если бы цензура не мешала вам жить, ее не было бы. Она затыкает рот не только тележурналисту. Она затыкает рот каждому из вас. А раз у вас заткнут рот, вы ничего не можете сказать бандиту в погонах, который на ваших глазах подложит в самолет бомбу, чтобы в стране не проходил страх и чтобы можно было и дальше бесчинствовать. Именно это имеет в виду один наш слушатель, когда пишет, что терроризм и путинизм – близнецы-братья. Путинизм – это такой режим, при котором не всегда можно разобраться, где кончается терроризм Шамиля Басаева и начинается терроризм ментов. Кто-то может сказать, но ведь этот капитан и этот полковник все-таки понесли наказание, пусть и мягкое. Они лыка не вязали, когда возвращали самолет, объясняет господин Левчак. Слишком много было свидетелей. Следующее письмо. Здравствуйте, Анатолий Иванович. Пишет вам из пансионата номер 1 Петр Григорьевич с группой ветеранов. Мы чувствуем, что пишем не по адресу, но почему-то твердо уверены, что если вы рискнете прочитать наше послание, то результат будет. Спасибо вам скажет российский, да и другой народ. А дело вот в чем. За последние годы или даже больше дикторы и дикторши большинства радиостанций читают сообщения со скоростью пулеметной очереди или трещотки, напрочь забыв золотое правило: читай не как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой. И лучше меньше, да лучше. Некоторых дикторов невозможно слушать, они только раздражают. Даже «Свобода», образцовая радиостанция по большинству параметров, не свободна от этого порока. С приветом, Петр Григорьевич и другие ветераны, пансионат номер один. Мне было бы интересно, где находится этот пансионат, но о нем сказано только то, что он номер один. Никакой смелости для оглашения вашего письма, Петр Григорьевич, от меня не потребовалось. Я только опустил название российских радиостанций, подвергаемых вами критике. У нас не принято задевать собратьев по цеху. К сожалению, трещать после вашего письма ни одна из радиостанций не перестанет. Дело не в дикторах, а в их начальстве. Оно считает, что трещать – это современно. А говорить с чувством, с толком, с расстановкой – это, мол, вчерашний день, когда слушатель был малограмотный и неопытный. По-моему, главное – читать с толком. С чувством и расстановкой тоже можно, но главное с толком, то есть с пониманием смысла того, что написано. Если чтец понимает смысл, тогда и высокая скорость чтения не будет такой уж большой помехой. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-2006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградска, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Что это взрыв газа, у нас сомнений особенных нет.
Сотрудники УБОПа изъяли весь тираж газеты, посвященный предстоящему маршу несогласных.
Ложь остается инструментом политических манипуляций для определенных режимов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военизированная группировка «Хамас» взяла на себя ответственность за снайперский обстрел израильской территории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ-71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».